Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Всем сердцем его искать». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили на послании к Колоссянам, глава 1, стих 13, и сравнили это место Писания с Деянием апостолов, глава 26, стих 18. Но я еще раз прошу вас не путать эти две формулировки. Здесь, в послании к Колоссянам, глава 1, стих 13, речь идет о том, что через новое творение, которое в нас родилось от нетленного Божьего семени и которое мы получаем в ответ на наше покаяние, в нас наступило изменение сферы власти. То есть, что через новое творение мы неотделимо связаны с Богом и вышли из власти тьмы в Божий свет. А новое творение, как и Бог, грешить не может. Поэтому Павел и говорит в послании Ефесянам, глава 5, стих 8. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Здесь, как видите, речь идет о смене положения при покаянии. В книге «Деяния апостолов», глава 26, акцент стоит на возрастании в хождении, выйти из области влияния сатаны и войти в область влияния Бога, войти в область Божьей воли. Итак, мы здесь видим, что полное приближение к Богу одновременно связано с возрастающим освобождением из власти сатаны. Об этом говорит также апостол Иаков. Он призывает верующих в послании Иакова, глава 4, стих 7. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Как видите, прежде всего следует покориться Богу, то есть войти в область Его воли. Эти два выражения обуславливаются полярно. С одной стороны к Богу, а с другой стороны от сатаны. Покорение Богу обуславливается тем, чтобы противостоять сатане. Отсюда вытекает логичное следствие. Кто не противостоит сатане, тот и не покоряется Богу. Естественно и неудивительно, что очень многие верующие находятся в этом вопросе в неведении, потому что они хотя и знают, что следует бежать от греха, но не знают, что сатане следует противостоять. Эти понятия зависят друг от друга, и они связаны между собой. А в стихе 8 этой же главы Иаков сообщает нам о том же, еще более конкретном, как это происходит. «Приблизьтесь сначала к Богу, и тогда Он приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте или очистите сердца двоедушные». Резко, но очень метко сказал здесь Иаков. Снова мы имеем здесь движение, которое начинается в том же направлении. «И он приблизится к вам». И что потом? «Потом очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Очищение рук приводит нас к действию греха. Но не только то, что мы сделали греховное нашими руками, но и то, что мы сделали в мыслях и в словах. И от этого мы должны очищаться. И это очень важно. Среди верующих существует такое недоразумение. Многие верующие думают, если они покаялись и при этом признали Господу Иисусу три греха, то в отношении прошлой жизни они могут быть спокойными. Но, к сожалению, это не так. И в отношении этого нам следует молиться и просить Господа Иисуса, чтобы Он дал нам свет, чтобы грехи нашей прошлой жизни вывести на свет и их упорядочить, чтобы мы не таскали их постоянно за собой, как тяжелое бремя. А что касается очищения сердец у двоедушных или двусердечных, то здесь речь идет об очищении сердца, чтобы они удалили из сердца все мотивы, которые не имеют в виду Бога. Это тоже относится к тому, чтобы искать Бога всем сердцем. Итак, мы видим, что при покаянии не все вопросы решены, как думают и учат верующие в некоторых кругах. Но при покаянии начинается именно самое главное, при этом возникает рекуперация некоторых областей жизни. Рекуперация из области, где человеком управляют грехи, в область Божьей воли и послушания. Коротко объясню слово «рекуперация». Когда электровоз идет с составом под уклон, то применяется торможение посредством рекуперации. Это значит, в таком режиме двигатели электровоза включаются в режим генераторов, которые при большой инерции состава выдают в контактную сеть электроэнергию. Доказательство, что это именно так, мы имеем в том, что мы, как дети Божии, и после покаяния еще грешим, и с некоторыми грехами имеем большие нужды в их преодолении. Иаков говорит: «Ибо все мы много согрешаем». Иакова, глава 3, стих 2. Поэтому мы имеем в нашем главном тексте этот призыв: «Всем сердцем ищите Бога». Поиск Бога от всего сердца возможен только при избавлении от других мотивов сердца, от собственных вещей, с переходом в новую жизнь. В противном случае мы останемся в области власти врага, в этой мере, в какой мы не завершим очищение сердца. Но если мы от всего сердца ищем Бога и удалим из сердца все, что не значит Бога, тогда мы перейдем в Божью близость. А ничего лучшего не бывает, как пребывание в области Бога. По этому поводу читаем в Псалме 24, стих 14. «Тайна Господня, боящимся Его». Вместо слова «тайны» можно также сказать «связь» или «общение», то есть «близость». А если мы с кем-нибудь находимся в близких отношениях, то это значит, что мы его лучше познаем. Тогда мы знаем, что он имеет на сердце. Тогда Бог открывает нам тайны своего сердца. А в принципе, Бог до определенного времени скрывал или скрывает от нас определенные вещи. К примеру, мы читаем в Библии о тайне Христовой, через которую нам дана благодать. Эта тайна открыта нам в последние дни, то есть во время благодати, как читаем в послании Ефесянам в главе 3, стихи с 3 по 5. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым». В принципе, Бог до определенного времени скрывает определенные вещи, чтобы свои тайны открыть тем, которые находятся для этого в соответствующем достоинстве, а именно тем, которые входят в его близость, которые стремятся исполнять для этого все условия, чтобы быть близко к нему. Впрочем, и люди утаивают вещи, как об этом читаем в книге пророка Исаии в главе 29, стих 15. «Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят: „Кто увидит нас и кто узнает нас?“ При этом нам приходится затаить дыхание. Разве от Бога можно что-нибудь утаить? Ведь Бог все видит и знает все сердца. В формулировке этого стиха мы познаем, что здесь имеется в виду что-то другое, а именно тот факт, что мои пути, которыми я хожу, не преданы Богу, что эти пути я сохранил для себя как что-то собственное, чтобы ходить в собственной воле. А это значит «скрывать от Бога». На латинском языке слово «скрыто» означает «оккульт». И здесь мы снова видим взаимосвязь, видим, как мы приходим таким образом в контакт с врагом, во взаимосвязь. Своеволие сближает нас с врагом. Над Израилем был совершен суд, а при предъявлении вины, которую мы находим в 4 книге Царств, глава 17, стих 9, где эта вина открывается, мы видим, почему этот суд должен был прийти. «И стали делать сыны Израилевы тайно дела неугодные Господу Богу своему, и построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевых башен до укрепленных городов». Сыны Израилевы делали это скрыто, тайно для себя. В этом мы наблюдаем определенную линию. Уже в начале данной проповеди мы отметили, что своеволие Библия характеризует как грех волшебства. Поэтому полная передача себя Богу очень важна. Этот поиск Бога от всего сердца необходим, чтобы выйти из скрытого состояния к Богу, в Божий свет, чтобы все Ему передать. Особенно следует принести Ему грехи, в которых мы, возможно, еще ходим. Такие грехи, которые относятся к прошлому, которые мы еще не принесли и не признали перед Богом. Или даже такие грехи, которые мы не видим. В отношении таких грехов мы должны быть озабочены и просить Иисуса, чтобы Он мог нам их показать. По отношению всего этого мы можем записать такое основополагающее предложение. Если мы таким образом откроемся Богу, тогда и Бог нам откроется. Именно при таких условиях для нас откроется доступ к Божьим тайнам, откроется взор в Его сердце. Поиск Бога от всего сердца приводит нас, в конечном счете, к сердцу Бога. Наше сердце полностью Ему, и таким образом следует Его искать, чтобы Бог мог нам подарить всю свою полноту. Именно об этом идет речь в послании Ефесянам, в главе 3, стихи с 16 по 19. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею». К этому мы стремимся в соответствии с нашими познаниями и в соответствии с общением с Богом. Но в данном случае не только познание ради познания, но чтобы одновременно находиться в общении с живым Богом, и все это в Его полноте. Это является целью Бога с нами, полностью к Нему, от всего сердца к Нему. Это является предпосылкой или условием, что наше сердце мы полностью приносим Ему. Но, увы, к сожалению, мы еще крепко держим греховные вещи. Почему? Потому что мы просто не знаем, что предлагает нам Его полнота, Ибо тогда, если бы мы это знали, то оставили бы эти греховные дела далеко позади нас. Мы еще не получили настоящего удовольствия в том, что означает общение с Богом, что содержит в себе пребывание в Его близости. Об этом псалмописец пишет очень важные слова в Псалме 15, стих 11. «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». В деснице Твоей, то есть в правой руке. А в Божьей деснице мы всегда видим Его Сына, Иисуса Христа. Следовательно, блаженство Бог дал нам в Своем Сыне. А теперь мы себя спросим, знаем ли мы полноту радости, которая связана с поиском Божьего лица? Знаем ли мы это соучастие в Божьей радости? По этому поводу Господь Иисус говорит в Евангелии от Матфея в главе 25, стихи с 20 по 23. «И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит, «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб». «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал, «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». «Войди в радость господина твоего». Полнота, которая находится в Боге, находится в Иисусе, и мы можем испытать или стать соучастниками этой полноты, если мы находимся в Его близости, в Его общении. Это является Божьим обетованием. Но если мы это не познали, то мы еще не совсем приблизились к Богу. Тогда мы удерживаем еще такие вещи, которые Богу не угодны. И если в Псалме 15, стих 11 говорится о блаженстве в правой руке Бога, то из послания Галатам 2, стих 9 мы знаем, что правая рука Бога указывает на общение через Его Сына Иисуса. Тогда обетование Бога гласит, если ты находишься в глубоком общении с живым Богом, то по-настоящему испытаешь, как Он тебя любит. И если ты в темную ночь выйдешь на улицу и взглянешь на звездное небо и увидишь его бесконечный размах, то поймешь, тот, который это сделал, это скрытая величайшая сила, которая только бывает. Творец всего этого любит тебя. Сознание этого не теоретическое познание, но это написано в Библии. Весь смысл заключается в том, чтобы жить в этом сознании, в этом опыте. Дорогие братья и сестры, если мы это испытаем, если переживем это сознание, то в наше время характерное отсутствие мира испытаем в наших сердцах мощный и глубокий мир. Позволим же на основании этого нас побудить и ободрить в том, чтобы всем сердцем приблизиться к Богу. В Ветхом Завете псалмописец пишет в Псалме 83, стих 10, «Ибо один день во дворах твоих лучше 1000». «Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия». Всего лишь один день во дворах твоих лучше 1000. Дальше этого ветхозаветники не могли тогда проникнуть. Они не имели доступа во святилище. А кроме того, ветхозаветники не были благословлены всяким духовным благословением в небесах, как сказано о церкви Иисуса в послании Ефесянам, глава 1, стих 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». И если кто-то из ветхозаветников, который в плоти служил Богу, мог сказать «один день во дворах твоих лучше тысячи», то мы, все дети Божии, можем достичь гораздо большего, если войдем в небесное святилище. А это нам доступно сегодня при служении Богу в Духе, как читаем в послании евреям в главе 10, стихи 19 и 20. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу скинии, то есть плоть свою, советую об этом хорошо поразмыслить». А теперь обратимся еще к Псалму 16, стих 15. «А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Возможно, что на первый взгляд эти слова кажутся немного загадочными, но в праведности взирать на лицо Бога мы вполне сегодня можем. Мы оправданные жертвою Господа Иисуса. В праведности мы можем смотреть лицо Бога, но в выражении «пробудившись» содержится тот смысл, что мы совоскресли со Христом и в духе восседаем со Христом на небесах, как читаем в послании Ефесянам в главе 2 стих 6. «И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». А теперь мы себя спрашиваем, в состоянии ли мы быть насыщенными? Его образ является нашей духовной пищей, а этот образ мы находим в нашем писанном Слове Божьем. Это есть образ учения, о котором сказано во втором послании к Коринфянам, глава 3, стих 18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, на этот образ Бога в Слове Божьем, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Обетование, которое нам в этом тексте дано, очень мощно, и едва ли его можно переоценить. Но как мало дети Божии испытывают это обетование в своей жизни. Некоторые верующие пугаются последствий. Они говорят, могу ли я это еще делать, могу ли я еще ходить в кино, могу ли я это и то еще. Я не хочу перечислять, какие желания имеют верующие еще в этом мире. Кто из верующих так спрашивает, тот может от Господа Иисуса получить ответ. Ты можешь это, потому что оно соответствует твоему мышлению. Но это не является мышлением Бога, искать Его от всего сердца. И если Бога вы будете искать от всего сердца, то не будете больше иметь нужды во всех этих вещах мира сего. Но если вы, тем не менее, еще любите вещи мира сего, то вы пожалеете, что ради этих вещей вы пренебрегли близость с Богом. Если вы не полностью приблизитесь к Богу, то в этом будете иметь большой ущерб. Апостол Иаков говорит по этому поводу в главе 4, стих 4. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». А апостол Павел пишет в послании филиппийцам, что ради этой близости с Господом Иисусом он все почитает за сор. Как читаем в послании филиппийцам, глава 3, стихи с 7 по 9. «Но, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел потерей. да и все почитают святою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. А мы с вами желаем, чтобы Бог открыл нам свое сердце, не так ли? Мы желаем стать соучастниками того, что Его волнует или что двигает Его сердце. Для этого Он призвал нас в свое общение. И как все же ошибочны представления верующих о том, что в конечном счете волнует или трогает Бога. По этому поводу существует много тем. Что Бога волнует, является центральным сообщением Библии. Отец любит Сына. Поэтому мы знаем тему, согласно которой Бог постоянно желает возвеличивать Сына перед Своим троном. А именно тот факт, что вследствие совершенного Иисусом делом на Голгофе, Сын восседает теперь со Своим Отцом на троне. Что вследствие этого Отец мог возвысить Сына, и этим самым известным образом Он мог выразить Сыну свою склонность и любовь. Поэтому Святой Дух и призывает всех детей Божиих в Евангелии от Иоанна в главе 5 стихи 22 и 23. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Поэтому мы знаем, что в принципе верно, чтобы наши молитвы мы направляли к Господу Иисусу. Почему? Потому что таким образом наш Небесный Отец радуется в своем сердце. Необходимость обращаться к Небесному Отцу через Господа Иисуса Святой Дух подтверждает также в послании к Колоссянам в главе 3 стих 17. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Хотя по существу не ошибочно молиться непосредственно к Небесному Отцу, но так как желание сердца Отца заключается в том, чтобы возвысить своего Сына, то сердце Отца будет обрадовано, если мы примем участие в этом желании Отца, потому что в конечном счете Сын должен быть возвышен. И если мышлением Отца является тот факт, что его сердце радуется, если Сын будет прославлен, тогда и для себя мы будем иметь масштаб, насколько глубоко мы продвинулись в общении с Богом, насколько мы стали похожими на Него. В этом деле мы можем себя проверить. Можешь ли ты, дорогой брат или сестра, радоваться, если другому брату или сестре Бог подарит в духовных вещах больше успеха, чем тебе? Можешь ли ты в таком случае от всего сердца радоваться? Если да, то ты имеешь масштаб в том, что в твоем мышлении ты стал более похожим на Небесного Отца. В общении с Богом мы познаем Его, кем Он в действительности является и как Он велик. А это есть великое и удивительное дело в такое возбужденное время, как сегодня. Поэтому Святой Дух призывает всех вас всем сердцем стремиться к Богу. В душепастырском служении мы часто встречаемся с такими случаями, что верующие имеют страх. Великий страх, великие заботы. Но что является причиной того, что верующие имеют страх? Причиной такого состояния является недостаток в передаче своей жизни живому Богу. Это является ущербом в собственных представлениях. Иов говорит по этому поводу в книге Иова 17 стих 11. «Дни мои прошли, думы мои собственность или достояние, сердце моего разбиты, но дело заключается именно в том, чтобы прийти в полный покой в Боге. Тогда на нас не нагрянет ничего чужого, ничего враждебного. И апостол Петр говорит, что гонения, которые испытывали получатели его посланий, они не должны считать, как что-то для них чужое. Читаю этот текст в первом послании Петра, глава 4, стих 12. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас чужого или странного. Нет, и сегодня в это злое время действительно то слово, с которым Иисус обращался к своим ученикам, когда он шел на воде. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 20. «Живой Бог, который о себе говорит: „Я есть сущий“, живой Бог, он на нашей стороне, поэтому нет основания бояться». И в послании Римлянам, глава 8, стих 31, читаем о том же. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? В конечном счете, только Бог встречает нас во всем, и в нем нет ничего вражеского. Предпосылкой к этому является сообщение Святого Духа в послании Римлянам, глава 8, стих 28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. А этими любящими Бога являются именно те, которые всем сердцем ищут Его. Аминь.